Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Я бы хотел вместе с вами порассуждать на одну тему, которую я назвал «Святость и освящение». Как основа для наших рассуждений мы прочтем послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Там сказано следующее, евреям 12, 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Итак, святость — одно из наиважнейших качеств, которым должен обладать христианин, настолько важное, что написано: «Без святости никто не увидит Господа». И само слово «святость» для нас достаточно знакомо. Мы его очень часто слышим в церкви, на богослужениях. Мы сталкиваемся в повседневной жизни периодически с этим словом. И оно имеет какие-то определенные для нас с вами ассоциации. И мы подразумеваем под этим что-то такое особенное, может быть, необычное в какой-то мере, что-то такое вот, что мы называем просто словом «святость». Хотя на самом деле, если задуматься, а что мы на самом деле имеем в виду под этим? Если попросить человека какого-нибудь, например, изобрази кого-то, кого можно было бы назвать святым, так, чтобы без слов, ты просто показал, скажем, этот рисунок, и тот сказал «святой». Что ассоциируется с этим словом? Ну, нарисует человека, возможно, с таким, знаете, очень серьезным выражением лица. Нимб над головой. Обязательное условие, потому что без нимба какая святость? А вот это верный признак святости, скажем так. А вот с чем можно определить, как бы. Потому что по-другому, ну, никак нельзя сказать. Но в этом ли заключается святость на самом деле? Для кого-то святость – это особое поведение человека. Может быть, специфические одежды какие-то особенные. А вот речь его, когда он использует, может быть, постоянно цитаты из Библии. Вот, может быть, замечали некоторых людей, когда они молятся, чтобы придать больше святости для себя или для своей молитвы, они используют цитаты из Библии, причем таким образом, типа: «Господи, вот в таком-то тексте Писания ты то-то, то-то сказал, ты правильно сказал, Господи, одобряю». Вот, то есть, как бы, знаете, ну, так скажем, даем оценку Священному Писанию. А вот, иногда нас церковно-славянский переходят почему-то люди, тоже, видимо, для того, чтобы придать больше святости себе. Ну, знаете, в обычной жизни разговаривал, начал молиться, вдруг все день возопиял я к тебе, а вот, или голос поменял, или еще что-нибудь. Но в этом ли святость? Знаете, вот человек хочет какой-то особый ореол создать святости. С другой стороны, когда мы с вами читаем послание апостола Павла, например, первое послание к Коринфянам, апостол Павел обращается к церкви, которая была в Коринфе, и он их называет таким хорошим словом, говорит, что я обращаюсь к вам призванным святым. Он их назвал святыми. То есть Писание об этом говорит, тут мы спорить не можем. И дальше вот этим призванным святым он пишет: «Святые, мне стало известно о вас от домашних хлойных такое, что между вами есть различные споры». И он описывает, в чем эти споры заключались. Гордость определенная и некоторые другие вещи, некоторые из которых даже у язычников не было. И вот здесь, знаете, мы так настораживаемся, если мы внимательно читаем Священное Писание. А чего он их святыми-то назвал? После всего того, что они там творили. Какие они святые? Нечестивые почти. Ну так, слегка верующеватые, если такие вещи допускают в своей жизни. А вот, почему тогда святые? Или Павел что-то напутал? Или, может быть, мы что-то по-другому понимаем, когда мы говорим все-таки о понимании святости и что мы вкладываем в это выражение. Знаете, проблема заключается очень часто в том, что когда мы слышим какие-то вещи, или, может быть, что-то рассматриваем, о чем-то рассуждаем, очень часто первичным является мнение человека. То есть кто-то что-то подумал, кто-то что-то решил, у него есть определенное мнение. Но если это мнение просто человека, знаете, оно так, его нужно обосновать как-то Писанием. И он что делает? Он просто берет, скажем, симфонию или что-то еще и ищет вроде как подходящий стих из Священного Писания. Вырывает его из контекста и доказывает то, что вот такое мнение, которое он, это даже не его уже мнение, Библия говорит: вот вам, пожалуйста, стихи из Библии. Но если посмотреть внимательно, вполне возможно, это совсем не то. Я могу один пример привести, чтобы не быть голословным. Знавал одного человека, который запретил своим детям учиться в институте. На основании текста Священного Писания, где было написано, ну, во-первых, он имел предвзятое отношение вообще к высшему образованию. Что говорил, это все влияние мира. Вот он нашел стих из Библии, который говорил следующее: что в почете в мире, то мерзость перед Господом. Высшее образование в почете, Следовательно, это мерзость перед Господом. Вот вам и целое библейское как бы учение построил. Хотя на самом деле, если посмотреть внимательно, это текст Священного Писания, это просто вырвано из контекста, а там шла речь о богатстве, которое нажито неправедным путем, что оно в почете в мире, но мерзость перед Господом. Там об образовании вообще речи не шло. Вот так и рождаются иногда различные мнения, убеждения, вроде как основанные на текстах из Библии, но если посмотреть внимательно, они просто вырваны из контекста. Проблема в том, что иногда люди просто, знаете, их вот так вот читают, стих понравился, даже не смотрят, что, может быть, даже предложение не закончено. Вот обращали внимание, может быть, мы часто иногда используем выражение: «Не видел того глаз, не слышало то ухо, что Господь приготовил любящим своим». И на этом мы обычно заканчиваем и говорим: «Все, не видел глаз, не слышал ухо, не знаем, как там, что». Но если посмотреть внимательно, там стоит запятая, если перевернуть вот обычный синодальный перевод Библии, на другой странице идет продолжение этого стиха: «А нам то Господь открыл Духом Своим Святым». Поэтому уже, скажем, это выражение не совсем правильное, что «не видел глаз, не слышал ухо». Да, просто так, не видел, не слышало. Но Господь Духом Своим Святым открыл нам, что нас ожидает. И поверьте мне, мы же не идем неизвестно куда. Да не знаю, не видел глаз, ни ухо не слышало. Мы знаем, куда идем. Да, мы сейчас видим, как тусклое стекло, предположительно, но тем не менее мы знаем. Почитайте Откровение, там есть многие вещи, которые описывают, куда мы идем. Посмотрите слова Иисуса Христа, о чем Он говорил. Бог открывает нам. Вот поэтому иногда бывает проблема в том заключается, что просто вырвали из контекста, что-то пытаются доказать, а потом у нас неправильное мнение складывается. Вот почему настолько важно внимательно и тщательно изучать Священное Писание, для того, чтобы не допускать подобных ошибок в своей жизни. Итак, что такое святость? Что мы должны понимать под этим словом? И что это означает на самом деле? Когда мы встречаемся с этими словами в Священном Писании, они на русский язык, соответственно, переведены «святость», «святой», что в нашем обиходе присуще такому достаточно, скажем, религиозному языку. Пусть это не будет как обидное слово, просто обычный такой вот, в обычной повседневной жизни мы им редко пользуемся. Но если посмотреть дословно, в греческом языке это слово «агиос», в иврите это «кадош». И если дословно перевести на русский язык, вот так вот, как оно именно означает, это будет означать «обособленный» или «отделенный». Вот, «святой» — это «обособленный» или «отделенный». «Святость» — это «отделение», «обособление от чего-то». Вот если посмотреть, как это слово употреблялось в Библии, обычно, скажем, в Ветхом Завете, в Новом Завете было выражение по отношению к людям. Вот Павел пишет в церкви в Коринфе, что вы призванные святые, то есть отделенные, отделенные Богом от общего числа людей, которые призваны ради какой-то цели. Вот это обособление, отделение было не просто, вы знаете, как отделился от всех и все. Отделение с какой-то определенной конкретной целью. И вот это слово подразумевало отделен Богом для какой-то цели, которую Бог предусмотрел. Вот в Ветхом Завете есть хорошее такое наглядное, может быть, для нас вот понимание этого выражения. Когда Бог сказал Моисею: ты должен сделать скинию, и в этой скинии должны быть определенные предметы, в том числе должны были быть священные сосуды. Вот такое слово «святой сосуд». Можно сказать, он святой, не святой? Вот в том понимании, как мы вкладываем. Да нет. Но вот именно в библейском понимании, то есть святой, отделенный от общего количества других таких же самых сосудов и используемый только ради служения Богу. Только для служения в храме. Поэтому там было сказано: освяти их. То есть отдели от других, и пусть они будут только в этом использовании. Не используй для других целей. Вот таким образом, когда мы говорим о понимании святости по отношению к людям, это означает отделение, обособление от общего количества других ради того, чтобы быть посвященными Богу. Ради того, чтобы быть теми людьми, которые служат Богу. И в данном случае это не действие самого человека, это действие со стороны Бога. Святость исходит от Бога, потому что Бог абсолютно святой, то есть абсолютно отделен от всякого зла, от всякого греха. Оно не может никаким образом не повлиять на Бога. Не сделать Бога хуже, не сделать Бога лучше. Он не может быть ни лучше, ни хуже. Он абсолютное совершенство. Поэтому он неизменен, почему мы говорим, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это то, что дает нам возможность действительно полагаться на Бога и знать, что Он не меняется. Не изменяет своего мнения, не изменяет своих решений. Ему можно довериться всегда. Он неизменен. И, соответственно, когда мы говорим о людях в данном контексте, чтобы было более понятно, к каким образом святость приходит в жизнь человека, или каким образом это происходит. Во-первых, мы читаем Евангелие Иоанна, 17 глава, 19 стих. Там первосвященническая молитва Иисуса Христа. По отношению к Богу Отцу Он говорит, и за них я посвящаю, ну, если опять же посмотреть в греческий оригинал, то есть освящаю себя, или я за них отделяю себя, чтобы они были освящены истиной, или отделены, обособлены истиной. Чтобы было более понятно, смотрите, когда Бог сотворил человека, Бог сотворил человека хорошим, нормальным, в определенной мере таким, каким Бог хотел его сделать. Так что Он сказал «хорошо» и «весьма хорошо». Он сотворил человека со свободой воли, которую человек использовал не лучшим образом. И таким образом человек оказался в состоянии греха, под властью греха, скованный этими узами, так что он уже не мог сам освободиться. И апостол Павел об этом говорит, что даже имея добрые намерения, я не могу их делать, потому что во мне доброе что-то есть, как бы, которое стремится. Но, к сожалению, я этого не делаю. То доброе, что хочу делать, не делаю, то злое, что не хочу делать, делаю. Бедный человек, кто меня избавит от этого? И дальше он подводит к мысли, кто избавляет. И если, скажем, нарисовать наглядную картину, в определенной мере, к сожалению, грех для плоти человека является привлекательным. Если был непривлекательным, вряд ли бы делали. Понятно, что есть плохие последствия, ужасные последствия, потому что наказание за грех – смерть и разлучение с Богом. Но тем не менее, в какой-то мере, в чем-то оно привлекает человека. И в итоге, оказавшись там, он, знаете, как эта муха в паутине, запутался и все. И сама уже по себе не может освободиться. И чем больше там пребывает, тем больше запутывается. И если кто-то не освободит, в итоге наступит смерть. И вот в итоге, получается, человечество или человек оказался в подобном положении. И он сам не может освободиться. Но есть тот, на которого зло никаким образом не влияет. Не может оказать никакого влияния. Это Бог. И поэтому только Бог может дать освобождение. Вот почему Христос говорит, я пришел и отделил себя, то есть специально для того, чтобы помочь людям быть такими же. И в итоге, когда человек обращается к Богу за помощью и говорит, я прошу тебя, дай мне спасение, я осознаю, что я оказался грешником, я в подобной ситуации, я связан этими узами греха. В итоге, в ответ на это, Бог дает спасение человеку, и Он его отделяет от этого греха, от власти греха. То есть вот то, что мы называем освящает, или делает его святым, отделенным, то есть Он его вырывает оттуда. И в итоге человек получает свободу. Хотя он по-прежнему остается жить в этом мире, где имеет место грех, но он оторван. И вот теперь, смотрите, он получил свободу не потому, что его собственные силы были, не потому, что он сам имел какие-то особенные способности, но благодаря тому, что дал Иисус Христос спасению, став жертвой за грехи человека. И таким образом мы получаем святость от Бога. Он свят, и Он хочет, чтобы мы были святы. Поэтому написано, будьте святы, ибо я свят. И таким образом Бог отделил, дал возможность человеку быть спасенным, и он стал святым. Это не означает, что он стал совершенным. Это не означает, что грех на него не имеет никакого влияния, эта паутина, вот она, все еще рядом. Но он уже отделен от нее. Но периодически где-то человек не убожествует, где-то раз рукой запутался, где-то еще что-то его привлекло. И поэтому Писание говорит дальше, получив святость, то есть отделившись от этого, став людьми, которые призваны Богом, дальше то, что вы должны делать со своей стороны, вы должны освящаться. И первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих, там написано, «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Кстати, как-то подсчитывал, получилось, что слово «освящение» по отношению к нам, напоминание об этом, в Библии 1066 раз упоминается. Настолько это важно. Вот, и, скажем, не потому, что какая-то там магия в этих цифрах есть, ничуть не подумайте. Просто когда что-то важно, оно еще вновь напоминается. И таким образом, смотрите, теперь то, что мы должны с вами сделать, быть в процессе освящения. То есть, получив святость, будучи отделенными, мы должны освящаться, то есть отделяться, еще больше обособляться от чего? От того, чтобы грех не имел на нас власти, не влиял на нас. Смотрите, когда это находится рядом с нами, в какой-то мере малейшее неосторожное движение, и мы можем опять запутаться там. Но если мы все дальше и дальше от этого отдаляемся, что происходит? Все меньше и меньше опасности, что оно каким-то образом повлияет на нас. И по идее, то, к чему мы должны стремиться, это быть в таком отношении или в таком, скажем так, расстоянии по отношению к этим грехам и так далее, чтобы они на нас никаким образом не влияли. Ну, есть он, эта паутина, нет этой паутины греха, то мы свободны. Вот это то, что Бог ожидает от нас. Вот поэтому написано в Писании, святой да освящается еще. То есть нету предела того, что мы сказали, все, мы уже освятились настолько, что дальше некуда. Мы должны постоянно быть в этом процессе. И это наша жизнь. И поэтому, что мы должны делать для того, чтобы это имело место в нашей жизни? Потому что тоже можно сказать, ну, освящайтесь. Хорошо, а как конкретно? В чем оно заключается? И Писание дает нам определенные советы, что мы с вами должны делать для того, чтобы освящение происходило в нашей жизни. Это различные пути, как оно происходит, но они должны все иметь место в нашей жизни. Итак, первое, через что приходит освящение в нашу жизнь? Через кровь Иисуса Христа. Послание к евреям, 13 глава, 12 стих. Мы читаем. «То и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». То есть освятить, отделить, сделать святыми через свою кровь. Итак, одно из способов, одно из средств, или самое первое средство, каким образом, через что приходит освящение в нашу жизнь, это освящение через кровь Иисуса Христа. И Писание говорит о том, что это наиважнейшее средство, которое дает нам возможность быть очищенными, освобожденными от греха в нашей жизни. Знаете, получив святость, то есть отделение от греха, от власти греха, мы тем не менее в какой-то мере остаемся. Вот очень часто в Писании, чтобы наглядно показать вот ту святость, то спасение, которое нам Господь дал, сравнивается с белой одеждой. И когда мы находимся в этом мире, где-то эта одежда, соприкасаясь, скажем, имеет пятна, то есть грех. И для того, чтобы очиститься, нужно иметь как раз-то вот то средство, которое дает очищение. Это кровь Иисуса Христа. И в Библии есть такой пример, в Ветхом Завете, например, написано, что если ваши грехи будут как пурпур багряные, убелю как волну, да, или как снег, и так используется выражение. Хороший наглядный пример для людей, которые, в общем-то, представляли, что это означает. Они обычно ткань делали с шерсти, брали шерсть белых овец, и, соответственно, ткань получилась белая. Для того, чтобы она имела другие цвета, использовали красители, которые покрывали эту ткань и, соответственно, придавали ей определенный цвет. Убеление, или дословно это слово можно еще как полное очищение использовать. То есть, если она была покрашена и стала красной, то Бог способен опять так очистить, уничтожив весь краситель, что вновь она станет такой же первоначально белой тканью. Вот это то, что происходит как пример по отношению к нашей духовной жизни. Если мы в чем-то согрешаем, Священное Писание говорит о том, что мы должны исповедать этот грех перед Господом. И если мы искренне его исповедуем перед Ним, то Он, написано, будучи верен и праведен, прощает нас. Причем прощает так, что Он уничтожает этот грех в нашей жизни, очищает нас так, что Он уже не имеет места. Почему написано, что Он уже не вспоминает его более. Мы получаем таким образом оправдание от Бога, мы получаем очищение. И в этом случае мы получаем прощение. Вот это один из способов очищения. То есть, если мы где-то в чем-то согрешили, где-то что-то не так, что в нашей жизни произошло, мы не должны оставаться в подобном состоянии, но мы должны приходить к Богу, раскаиваться в нашем грехе, просить у Бога прощения, и Бог будет давать нам прощение, очищение, и таким образом будет происходить наше освящение. Следующее, через что приходит освящение в нашу жизнь, через изучение Священного Писания, через чтение Библии. Евангелие Иоанна, 17 глава, 17 стих. Опять же, выражение молитвы Иисуса Христа. «Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Освящение истиной, которая есть Слово Божье. 118 Псалом, 9 стих. Я думаю, что для многих из вас это хорошо известное выражение. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему». Но для того, чтобы хранить себя по Слову Божьему, нужно знать это Слово. Не вот так вот выборочно где-то какие-то стихи, которые нам нравятся, или что-то еще, а целиком все Божье Слово. Вот это есть та истина, которая является, с одной стороны, светильником для нас. Написано «Слово Твое, светильник для стези, для моего пути, освещает путь». С другой стороны, вот мы говорили о освящении, да, как отделение, обособление. Это процесс, определенный в нашей жизни. Это как просвещение, которое приходит к нам и изменяет наш образ жизни, наше поведение. Ведь смотрите, Священное Писание дает нам возможность иметь знание. Знание Божьей воли. Знание того, каким образом Бог что-то устроил в этом мире. Знание относительно того, что мы должны делать и что мы не должны делать. Для того, чтобы наша жизнь была благословенной, была хорошей, чтобы мы не имели беды и несчастья в нашей жизни. И поэтому Писание является для нас, ну, можно так сказать, как инструкция определенная к тому, чтобы наша жизнь была такой, какой Бог ее изначально дал для человека. Потому что Божья воля в том, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Но эта жизнь с избытком приходит тогда, когда мы живем в Божьей воле, когда мы исполняем Божье Слово. И проблема многих людей в том, что они не читают Божьего Слова, а потом удивляются, почему в их жизни те или другие события происходят, почему они вдруг поступили не совсем правильно, почему у них какие-то мысли непонятные, слова непонятные, откуда будут хорошие мысли или хорошие слова, если человек не питается тем, что эти хорошие слова порождают. Ведь смотрите, когда мы приходим в этот мир, мы приходим, в общем-то, ни с чем, пустыми. И мы наполняем нашу жизнь чем-то, что составляет ее смысл, чтобы она имела вес или она не будет иметь веса. И в данном случае, смотрите, первыми, кто нас учит, являются наши родители. Они что-то вкладывают в нас, говорят определенные слова, говорят, что хорошо, что плохо, наставляют, и, соответственно, получая это знание, мы с вами действуем определенным образом. Вот так можно поступать, так нельзя поступать. Это знание руководствует нами. Мы слышим слова, которые говорят родители, в какой-то мере повторяем. Дальше мы идем в общество, где-то нас там учат, в детском садике, в школе, в техникуме, институте, университете, где бы там мы ни учились, тоже какие-то знания приобретаем. И, может быть, мы не отдаем себе отчета, но в определенной мере они меняют нашу жизнь. Они меняют наше поведение, это знание каким-то образом, знаете, как адаптируется в нашей жизни так, что оно становится частью нашей жизни. Посмотрите, можно посмотреть даже словарный запас людей. Вы встречали иногда человека, который хочет выразить мысль, а у него слов не хватает. Потому что не читает. Откуда у него будет словарный запас, если у него все его общение ограничено такими простыми словами? Сегодня проблема для многих, особенно молодых людей, то, что они не умеют нормально общаться. Они общаются с помощью смс, где там «плс, пожалуйста, спасибочки, тинг-тинг-тинг, пару слов и все». Не так давно один из студентов в нашем теологическом институте написал мне как ректору письмо. 4 слова, 8 ошибок я насчитал. Не теологических, чисто грамматических. Спасибо. Ну, и там другие еще были, я так уже не буду все до конца вспоминать. Почему это происходит? Люди не читают, к сожалению. Библию, если бы читали хотя бы тщательно, уже изменяется словарный запас человека, потому что человек черпает оттуда. И потом в итоге, это становясь его частью, звучит в его языке. И чем человек питается духовно, о том он и говорит. Оттуда и мысли рождаются и так далее. Вот почему Библия, изучение Священного Писания, является залогом успеха в жизни человека. Когда Иисус Навин должен был стать руководителем израильского народа после смерти Моисея, он очень переживал, как я буду управлять этим народом, каким образом. Огромное количество, он помнил, что там Моисея то камнями хотели побить, то тот, то другой, там постоянно какие-то проблемы были. И ему было сказано слова. «Пусть не отходит книга закона этого от твоих уст, поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить то, что там написано, и тогда ты будешь успешен». Из Библии мы черпаем знания. Бог дает нам мудрости правильно применить это знание в нашей жизни. И это меняет нас, освещает нас. Смотрите, зная, что неправильно, напитавшись этим, мы сторонимся этого в нашей жизни, подсознательно даже. Напитавшись тем, что правильность Священного Писания, став это частью нашей жизни, оно руководит, направляет нас. Таким образом, освящение приходит через изучение Священного Писания, через тщательнейшее изучение Священного Писания. Поэтому, если вы думаете, что для изучения Библии достаточно просто только одних проповедей, вот и все на этом, это хорошо, но этого недостаточно. Нужно постоянное, регулярное чтение, изучение Священного Писания. Не от случая к случаю, когда так, ну, Господи, скажи что-нибудь, открыл наугад Библию, какой-нибудь стих прочитал, ну и хорошо. Вот, понял, не понял, это не то. Изучайте. Христос сказал, исследуйте Священное Писание, да? Потому что через него вы думаете иметь жизнь вечную, оно свидетельствует обо мне. Вот это очень важный путь, и мы не должны никоим образом пренебрегать подобным. Следующее, через что приходит освящение в нашу жизнь, через наказание. Может быть, не самое популярное, не самое приятное для нас слышать, но тем не менее. Послание к евреям, 12 глава, 10 стих. Там идет речь сначала о земных родителях, и говорится о том, что наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. По своему произволу для немногих дней наказывали земные родители. По произволу имеется в виду не то, что, знаете, произвол в семье творили, и этих нещадных, бедных детей нещадных листали. Не об этом речь. По своему произволу имеется в виду, исходя из своего понимания своей воли. Не идет речь о том, что родители плохо к детям относились. Идет речь о том, что они в силу своего понимания, своей воли, то есть по своему произволу, то есть изъявлению воли, наказывали детей для чего? Чтобы они лучше были, чтобы помочь им для этих даже немногих дней. Я думаю, что любой нормальный родитель, даже если наказывает ребенка, наказывает с любовью ради того, чтобы он исправился. Притча как-то была подмечена, что если глупость привязалась к сердцу юноши, исправительная розга удалит ее от него. Вот это то, что делают иногда родители. Ради того, чтобы стал ребенок лучше. И пока мы дети, мы недовольны, сами становясь родителями, повторяем то же самое, потому что видим, что в этом есть определенная польза. Удержать от зла. Помочь измениться. Бог, как заботливый отец, поступает подобным образом. В некоторых случаях, когда есть необходимость, когда мы упорствуем в каком-то грехе, когда мы делаем что-то то, что является неправильным, Бог наказывает нас. Это не очень популярно, как учение, говорят, от Бога исходит только доброе, но это наказание тоже доброе, потому что оно помогает человеку в итоге иметь участие в святости Господней. И поэтому Писание говорит о том, что не пренебрегай, когда Бог наказывает, не ожесточай своего сердца, потому что это для блага человека. Опять же, апостол Павел, рассуждая о подобном, когда он говорил о вечере Господней, он говорит о том, что если кто-то участвует недостойно, небрежно, не рассуждая о теле, о крови Иисуса Христа, то в итоге из-за этого некоторые немощные, да, больные даже умирают. И на этом не заканчивается, потому что если это было бы просто как наказание, знаете, вот так вот, покарал все, неумбрежно участвовал и смерть ему, то в этом случае человек бы умер во грехе и не был бы спасенным. Но там Павел продолжает и говорит, ради того это происходит, когда человек себя не судит, Бог его судит и наказывает для того, чтобы впоследствии человек не был осужден с миром. Что это означает? В каком случае человек не осужден с миром? Тогда, когда он с Господом. И, соответственно, это наказание приходит для того, чтобы человек исправился, остановился в своем грехе, задумался и изменил свой образ жизни. И в некоторых случаях, не хочу сказать, что это всегда так, но в некоторых случаях мы можем сделать вывод. Некоторые умирают из-за того, что небрежно участвовали. То есть, когда Бог их наказывал, они раскаялись и видят, что в дальнейшем они будут поступать, возможно, опять неправильно, что у них вот жизнь как-то так вот идет, зная характер человека, натуру. Пока он в нормальном, примиренном с Богом состоянии, Бог забирает его к себе ради того, чтобы он не был осужден с миром. Такие вещи бывают. Может быть, мы не всегда задумываемся об этом. И знаете, вот иногда приходит мысль, вот особенно когда вроде кажется, ну человек где-то в чем-то, может быть, ну бывают моменты, заболел. Жизнь была у него не очень. В результате болезни он начал каяться, осознал, как Павел пишет, что страдающий плотью иногда перестает грешить. Вот начал каяться, мы начали молиться, все, сейчас совершил покаяние. Мы ожидаем, что придет исцеление в его жизнь. А исцеление пришло, он умер. И у многих людей возникает вопрос, почему так? Он же покаялся. Но это могло произойти, потому что для Бога более важным является спасение человека, чтобы в вечности он был вместе с Богом, а не только одно земное исцеление. Конечно же, Бог хочет давать нам здоровье. И не нужно думать, что во всех случаях это так происходит. Но в некоторых случаях это может иметь место ради того, чтобы человек имел участие в святости Господней. И в этом есть благо для человека, потому что Бог хочет таким образом, чтобы человек освящался. Поэтому иногда в нашу жизнь Бог допускает наказание ради того, чтобы помочь нам измениться, чтобы мы имели участие в Его святости. Следующее, через что приходит, или каким образом происходит освящение в нашей жизни, это с течением времени. То есть в процессе какого-то промежутка времени нужно, чтобы время какое-то прошло. В Ветхом Завете особенно часто мы читаем такие выражения. Например, если кто-то прикоснулся к чему-то нечистому, для того, чтобы освятиться, для того, чтобы очиститься, ему нужно было омыться, и, скажем, там был нечист до вечера. Подождать нужно было. То есть он ничего не делал, просто ждал до вечера. Вечером становился чистым. В некоторых случаях 7 дней нужно было. В некоторых случаях 40 дней нужно было. И потом человек становился чистым. То есть, как бы просто нужно, чтобы прошло какое-то время. Что это означает, если мы применим это к нашим с вами дням? Смотрите, когда мы получили святость от Господа, да, стали святыми, избранными Господом, мы на пути освящения, мы находимся в этом мире. В какой-то мере, в той или иной, мы соприкасаемся. И что-то оказывает на нас влияние. Каким-то образом. Ну, скажем, смотрите, вот как бывает. Воспитываем мы, скажем, ребенка в христианской семье. Мы учим его с самого детства, правильным словам, родители плохого не говорят и так далее. И вдруг он где-то пошел в детский садик, приходит, как выдал какую-то фразу. Родители смотрят, откуда она у него. В семье не мог слышать. В церкви тем более не мог слышать. Откуда он эту фразу взял? Где-то там в детском садике слышал. Может, даже понятия не имеет, что это означает, но он сказал. И нужно какое-то время, чтобы прошло, чтобы он, находясь в нормальной среде, избавился от этого, ушло его из мыслей. Или смотрите, например, скажем, вы едете в транспорте где-то, и кто-то вам на ногу наступил. Неприятно, правда же? Мысли не очень хорошие родились в нашей голове относительно человека, который так небрежно обошелся с нашей ногой. Обиделись мы где-то в чем-то. И надо какое-то время, чтобы прошло, для того, чтобы это оставило нас. Или впечатление относительно чего-то. Ну, скажем, где-то мы ехали, какую-то песенку не очень хорошую услышали. Где-то она, бывает, в памяти застряла. Не потому, что мы специально ее запоминали. Но бывает такое, да, вот где-то тут вот вертится, вертится. Я помню, когда учился в школе, у нас каждый перерыв мельницу Николаева играли, там крутится, вертится старая мельница. Вот каждый перерыв. Не знаю, учитель физики наш, который вот занимался аппаратурой, он был фанатом Николаева Игоря, и вот постоянно каждую перемену эти песни крутил. И что вы думаете, я приходил домой, эта песня тоже периодически звучала. Не потому, что она мне нравилась. Просто потому, что я постоянно ее слышал. На протяжении там нескольких лет, сколько я учился в школе, пока вот этот учитель физики был ответственный за проведение перемен. Он ее постоянно включал. Мы наизусть ее все знали. И нужно было, чтобы прошло какое-то время для того, чтобы она ушла с моей головы. Не потому, что грех был от того, что эта песня появилась, что-то еще. Но она где-то все равно занимала мысли. И нужно было, чтобы время прошло. Вот поэтому иногда есть подобные моменты в нашей жизни для того, чтобы мы очищались, нужно, чтобы мы были на расстоянии или какое-то время провели вне вот этого нехорошего влияния. Вот почему так важно проводить время в правильном обществе, в правильных компаниях, скажем, и так далее. В Библии написано, что худые сообщества развращают добрые нравы. Даже если вы пришли с добрым нравом и долгое время там находитесь, в какой-то мере будет начинаться развращение. И для того, чтобы восстановиться, нужно быть вне. Вот почему так важно находиться в среде народа Божьего. Вот почему апостол Павел опять же говорит, не оставляйте собраний ваших. Потому что находясь просто здесь, даже не предпринимая каких-то специальных действий, но просто находясь среди народа Божьего, происходит наше освящение. Происходит вот именно как раз то время очищения от того, что где-то могло повлиять на нас. Следующее, через что приходит освящение в нашу жизнь, тогда, когда мы покоряемся Богу, смиряемся перед Ним и посвящаем себя на служение Богу. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам 6:19. «Ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Итак, это тот процесс, опять же, в нашей жизни, который не менее важен, если мы хотим освящаться, отделяться. Это посвящение себя на служение Богу. Это очень важный момент. Ведь заметьте, как правило, очень много проблем духовных в жизни тех людей или сложностей с грехом, которые ничего не делают для Бога. У них есть просто много лишнего времени, которое они не знают иногда куда девать. И, к сожалению, оно тратится не очень хорошим способом. Человек, который посвящает себя на служение Богу, в любом, как бы это отдельная тема разговора, каким образом Божье призвание приходит в нашу жизнь, и как мы можем и в чем мы можем трудиться для Бога. Вот. Но тем не менее, когда мы ищем и посвящаем, даже в чем-то небольшом, это уже есть определенный процесс нашего освящения. Потому что, трудясь для Бога, мы пребываем в Божьем присутствии. Мы становимся соработниками Божьими. И находясь в общении с Ним, мы от Него набираемся праведности. Мы от Него, вот от Его влияния, становимся сами лучше. Более того, служение для Бога мобилизует нас и мотивирует нас искать еще больше общения с Богом. Потому что, смотрите, когда мы что-то делаем, это нормально, когда, делая что-то, мы хотим сделать это хорошо. Я не думаю, что есть те люди, которые говорят, ай, ну лишь бы что-то сделать. Мне не важно, что будут люди думать. Обычно, если мы хотим что-то сделать, мы хотим так, чтобы люди хорошо об этом подумали. А тем более, если мы делаем что-то в церкви для Бога, мы хотим, чтобы это было действительно так, чтобы это было не небрежно, но заслужить и похвалу от Господа, и чтобы это было для благословения людей. И мы понимаем, что мы сами, как люди, не всегда это можем сделать в силу наших способностей. Но мы знаем того, кто может дать силы, кто дает нам благодать для того, чтобы мы могли исполнить наше служение. Это Господь. И это нас побуждает молиться. Господи, благослови, дай мудрости, дай помазание. Знаете, вот даже вот как-то за собой замечаешь, вот просто если приходишь на служение, как бы в чем-то конкретно особо не задействован. Более свободно, пришел там как-то так, вот перед служением с одним, с другим поговорил, нормально все, сидишь, наслаждаешься пением, все отлично. А вот с другой стороны, когда, допустим, скажем, должен проповедовать, понимаешь, что это не просто выступление перед народом, это поделиться Божьим Словом. Передать то, что Бог хочет сказать. Это огромная ответственность на каждом из нас. И в этом случае хочется сделать так, чтобы это было во славу Господню и для назидания. И что для этого нужно делать? Сидишь, молишься. Чем ближе к времени проповеди, тем больше молитвы. Господи, вот уже выходить нужно. Благослови, дай помазание, дай мудрости, для того, чтобы тебе была слава, для того, чтобы действительно это было для пользы. Это мотивирует человека. И так в любом другом служении. Поэтому, если мы хотим, опять же, освящаться, это одна из важных сторон – посвятить себя на служение Господу. С другой стороны, знаете, если посмотреть, вот мы говорили о путях нашего освящения. Вообще освящение как бы в жизни человека присутствует во всех трех временах. То есть в прошедшем, в совершенном времени, в настоящем и в будущем. И если говорить о совершенном, как бы мы немножко повторимся, но тем не менее, чтобы как-то закрепилось это в нашем сознании. Совершенное – это то, что уже было сделано в прошлом. Наше освящение, когда мы стали святыми в результате рождения свыше, в результате нашего покаяния перед Богом. И апостол Павел говорит о том, какими мы были раньше и что произошло в нашей жизни. Он говорит так: «И такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть это уже произошло. Освятились, омылись, то есть стали детьми Божьими. И мы таковыми являемся с вами. И это, опять же, подчеркну, не наши заслуги, чтобы мы не думали, что мы какими-то особыми делами там и чем-то еще достигаем. Если мы надеемся на дела, то мы так и не будем спасенными. Это то, что происходит благодаря Иисусу Христу, принять Его в нашу жизнь и то, что Бог делает для нас. Второе – это настоящее время. Вот в чем мы сейчас находимся. Это как раз процесс освящения. Вот то, о чем мы говорили, через обращение к Иисусу Христу, если мы где-то в чем-то согрешили, с просьбой о прощении, через изучение Священного Писания, исполнение его в нашей жизни, через то, когда в каких-то моментах нас Бог наказывает, чтобы мы изменились, через служение Богу, через какое-то время, которое мы проводим в общении с народом Божьим, с Господом и так далее. Вот это то, что происходит день за днем, это то, что мы делаем, наблюдая за нашей жизнью, и то, что является целым процессом нашей жизни. И третье, наконец, то, чего мы все ожидаем, будущая стадия. И первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23-24 стихи. Там так написано. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Верен призывающий вас, который и сотворит это. Итак, наступит момент, который будет в нашей жизни, когда во всей полноте и наш дух, и душа, и тело во всей целостности будет без порока в пришествии Господа Иисуса Христа, когда Бог сотворит все это. И заметьте, вот это то, что мы ожидаем, когда произойдет изменение преображения. Это то, что мы связываем с восхищением церкви, с первым воскресением из мертвых. Вот это событие, которое, в общем-то, по сути себе представляет одно, но в таких два небольших этапа, которые очень честно связаны между собой и практически мгновение происходит. Написано, прежде мертвые, которые умерли в Господе, воскреснут, а потом те, которые в живых на этот момент, изменятся и в итоге навсегда с Господом будет. Произойдет изменение так, что наша плоть преобразится, и уже не будет никакого места и влияния для греха. Мы станем такими, какими Бог сотворил изначально человека, даже с большими качествами. И грех уже тогда никакого не будет иметь влияния в нашей жизни. И это есть наше предназначение, Писание говорит.
Кстати, в Библии не так много есть выражений «предназначены к чему-то». Одно из них встречается, термин именно «предназначены». Послание к Ефесянам, где написано, что поскольку мы спасены Господом, то наше предназначение в том, чтобы мы были детьми Божьими, усыновлены Господом. Это предназначение, которое Бог дал для человека, быть детем Божьим. Это особенное отношение с Богом. И с другой стороны, второй раз оно встречается, это выражение, вот в послании к римлянам, где написано, что поскольку мы являемся спасенными, мы приняли Иисуса Христа, мы стали святыми людьми, наше предназначение конечное в том, чтобы мы обрели подобие образа Сына Его, то есть Иисуса Христа. Вот это то окончательное завершение полного нашего освящения, когда мы обретаем подобие Иисусу Христу. И первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих, говорит об этом. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот это выражение немножко, но еще не открылось, что будем. Не имеется в виду по отношению к тому, что еще не открылось, что мы будем детьми Божьими. Мы уже дети Божьи. Вот. Но еще не открылось, какими будем, то есть во всей полноте. Это слово «что» немножко нас смущает. Какими мы будем? То есть что мы будем с собой представлять в итоге? Но это будет в итоге тогда, когда придет Господь, и мы увидим Его таким, каким Он есть. Поэтому очень важно, чрезвычайно важно понимать вот эти все три стадии нашего освящения. Быть рожденным свыше, став святым для Господа человеком, то есть отделенным, обособленным от этого мира, оторванным Господом Иисусом Христом. С другой стороны, быть постоянно в процессе освящения, стремиться к тому, чтобы в итоге стать подобным образу Сына Божьего. Это то, что мы должны иметь в нашей жизни. Вот почему Писание говорит о том, что святой да освящается еще. На этом заканчивается книга Откровения, когда ангел сказал апостолу Иоанну, поэтому передай, скажи, святой да освящается еще. И в итоге результатом нашего освящения, вот, который Бог дает нашей жизни, является то, что, во-первых, мы обладаем праведностью Иисуса Христа. С другой стороны, мы имеем плод нашей жизни, который есть святость. И в итоге это закончится тем, что мы будем подобны Иисусу Христу. Я бы хотел помолиться вместе с вами, чтобы мы были всегда вот этими святыми людьми и понимали важность освящения в нашей жизни.